9. Вслед за доктором Хэллосом, миссис Сигсби и Стэкхаус прошли мимо закрытых дверей палаты Эй. Стэкхаус вез каталку. Из палаты не доносилось никаких криков или воплей, однако ощущение, что они попали в электрическое поле, было здесь еще сильнее. Казалось, по коже бегают мыши. Стэкхаус тоже это чувствовал. Одной рукой он толкал импровизированные похоронные носилки с телом Морин Алварсон, а второй без конца потирал свою блестящую лысину.
«Такое впечатление, что я иду сквозь паутину», — сказал он и спросил Хекла. «А вы ничего не чувствуете?»
«Привык», — ответил тот и потрогал уголок рта. «Процесс ассимиляции...» — он умолк. «Нет, не то. Акклимации. Или акклиматизации. Не могу вспомнить слово».
Миссис Сигсби внезапно одолела странное, прям-таки взбалмошное любопытство.
«Доктор Хэллос, а когда у вас день рождения? Помните?»
9 сентября. Знаю, почему вы спрашиваете».
Он бросил взгляд через плечо на двери с красной надписью «Палата Эй». Затем снова посмотрел на миссис Сигсби.
«Но со мной все в порядке, правда?»
9 сентября, — протянула она. «Стало быть, вы по гороскопу кто? Весы?»
«Водолей», — ответил Хекл с лукавой улыбкой, как бы говоря, «меня на мякине не проведешь, миледи. Луна в 7-м доме, Меркурий в Марсе и так далее и тому подобное. Пригнитесь, мистер Стэкхаус, тут низкий потолок».
Они прошли по короткому темному коридору, спустились по лестнице. Стэкхаус подпирал каталку снизу, миссис Сигсби управляла ею сверху. И оказались перед очередной дверью. Хекл приложил свою карточку, и они вошли в неприятно жаркую круглую комнату. Мебели здесь не было, а на стене, под грязным закопченным стеклом, которое не мешало бы протереть с Уиндексом, висела табличка «Вечная память героям». В дальнем конце комнаты в стену был вмонтирован стальной люк, как в промышленных мясохранилищах. Слева от него располагался небольшой дисплей, в данный момент выключенный, а справа — красная и зеленая кнопки. Здесь обрывки мыслей и воспоминаний наконец прекратили беспокоить миссис Сигсби, а неуловимая головная боль, парившая где-то в районе висков, почти исчезла. И хорошо, вот только бы скорее отсюда уйти. Она редко посещала дальнюю половину, поскольку в ее присутствии не было никакой необходимости. Командующему армии не обязательно бывать на передовой, если война идет успешно. Но хоть миссис Сигсби и стало легче, эта круглая комната страшно ее угнетала. Хэллос тоже немного пришел в себя. То был уже не Хекл, а человек, 25 лет проработавший военным врачом и получивший бронзовую звезду. Он расправил плечи и, наконец, перестал теребить уголок губ. Взгляд его стал яснее, вопросы лаконичнее.
«Украшения, ценные вещи».
«Нет», —
ответила миссис Сигсби, снова вспомнив про отсутствующее на пальце Морин Алварсон обручальное кольцо.
«Насколько я понимаю, она одета?»
«Разумеется»,
— вопрос почему-то показался ей оскорбительным.
«Карманы обыскали?»
Она поглядела на Стэкхауса. Тот мотнул головой.
«А хотите? Другого шанса уже не будет».
Миссис Сигсби поразмыслила и решила, что не хочет. Предсмертную записку экономка оставила на стене ванной комнаты, а ее кошелек должен лежать в шкафчике. Это еще предстоит проверить. Просто на всякий случай. Но разворачивать труп и снова смотреть на непотребно высунутый язык, только чтобы обнаружить в кармане экономки гигиеническую помаду, упаковку таблеток Тамс от изжоги и пару смятых бумажных носовых платков... «Нет уж, увольте».
«Не хочу. А вы, Тревор?»
Стэкхаус вновь мотнул головой. У него круглый год был бронзовый загар, но сегодня он выглядел бледнее обычного. Визит на дальнюю половину не прошел даром и для него.
«Может, стоит делать это почаще», — подумала миссис Сиксби, «чтобы быть в курсе, быть в гуще событий, так сказать». Однако потом она вспомнила, как доктор Хеллос назвал себя водолеем, а Стекхаус нес какую-то чушь про бобы в бобовом городе. «Нет, быть в гуще событий — все-таки плохая идея. И, кстати, разве люди, рожденные 9 сентября, весы? Не девы?»
«Ну, приступим», — сказала она.
«Вот и славненько!» — доктор Хеллос улыбнулся широкой, до мозга костей хекловской улыбкой. Затем дернул ручку стального люка и распахнул его. За люком была кромешная тьма, в которую уходила грязная конвейерная лента. Пахло горелым мясом.
«Табличку надо почистить», — подумала миссис Сиксби. «Конвейерную ленту тоже, пока она не забилась сажей и не вызвала поломку оборудования. Всюду безалаберность».
«Надеюсь, вам не составит труда ее поднять», — сказал Хекл, не переставая сверкать улыбкой телеведущего. «Меня сегодня силы что-то подводят. Каши мало ел, наверное».
Стекхаус поднял сверток и положил его на ленту. Нижний угол брезента отогнулся, обнажив туфлю. Миссис Сиксби неудержимо захотелось отвернуться от этой стертой подошвы.
«Торжественную речь кто-нибудь произнесет?» — спросил Хеллос. «Прости-прощай, вечная память и все такое. Дженни, мы тебя почти не знали!»
Аллюзия на популярную ирландскую антивоенную песню «Джонни, я едва тебя узнала». «Джонни, I hardly knew you», 1961 год.
«Хватит валять дурака!» — отрезала миссис Сиксби.
Доктор Хеллос закрыл люк и нажал зеленую кнопку. Миссис Сиксби услышала дребезг, пришедшей в движение грязной конвейерной ленты. Когда эти звуки умолкли, доктор Хеллос нажал красную кнопку. Дисплей слева от люка ожил, и на нем замелькали числа — 200, затем 400, 800, 1600 и, наконец, 3200.
«У нас тут пожарче, чем в обычных крематориях», — заметил Хеллос. «И трупы сгорают быстрее. Это все равно надо подождать, конечно. Если хотите, устрою вам экскурсию по нашему славному заведению».
На его лице сияла все та же широченная улыбка.
«Не сегодня», — ответила миссис Сиксби. «Очень много дел».
«Так я и думал. Ну что ж, в другой раз. Знаете, что наши двери всегда для вас открыты».